Господа, с последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе. Вторая вспышка дизентерии в Ставропольском крае. Виновным считают тот же Георгиевский молокозавод. Количество заболевших почти 300 человек. В Казахстане упала российская ракета «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту японский спутник. В Италии скончался знаменитый оперный певец Лучано Паваротти. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня после запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон» с японским телекоммуникационным спутником произошла авария. Ракета не смогла выйти на орбиту и упала в степи. Возник пожар. Власти Казахстана ввели запрет на запуск ракет «Протон-М» после этого инцидента. Называются разные причины того, почему произошла авария. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Казахстане Сергея Козлова в прямом эфире. Сергей, добрый день. Итак, что говорят о причинах аварии?
Добрый день. По данным космического агентства Казахстана, ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур в 4 часа 42 минуты утра по времени Астаны. Это 6:42 по московскому времени. Через 135 секунд, как сообщается из агентства полета, отказали рулевые механизмы второй ступени ракеты, которые, выражаясь техническим языком, управляют вектором тяги протона. Это, как заявили в космическом агентстве, нештатная ситуация, и сведения о ней получены из данных телеметрии. По словам специалистов Центра управления полетами ракет «Протон», рулевые механизмы оказались по неизвестной пока причине просто обесточенными, то есть просто прекратили работу. А в результате ракета потеряла управление и упала в степи в 40 километрах юго-западнее города Жасказгана в Карагандинской области. Как сказал Толетай Адилов, глава управления по охране окружающей среды Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, вероятность того, что обломки протона попали в какой-нибудь из населенных пунктов, минимальна. В окрестностях падения ракеты расположено 3 поселка, которые находятся, по его словам, примерно на расстоянии от 60 до 80 километров от этого места. Однако, по сообщению Талгата Мусабаева, директора Национального космического агентства, есть вероятность того, что на Землю попало 218 тонн ракетного топлива. Это ядовитая смесь гептила и амила. Это несмотря на то, что первая ступень протона-М сгорела, а вместе с ней большая часть из 649 тонн топлива. «Протон-М» должен был вывести, как уже было сказано, японский коммерческий телекоммуникационный спутник для обеспечения связи и телепередач. Аппарат был рассчитан на 15 лет эксплуатации. Как сообщил Талгат Мусабаев, группа японских и американских специалистов, а также сотрудники космодрома Байконур уже вылетели в район падения ракеты для оценки последствий произошедшего.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире был наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов. В Ставропольском крае вторая волна кишечной инфекции. Количество заболевших приблизилось к 300. Причиной второй вспышки называют глазированные сырки производства местного предприятия Георгиевского молокозавода. Перед этим отравление было вызвано некачественным кефиром. С подробностями наш корреспондент в Ставропольском крае Лада Леденева.
За минувшие сутки количество заболевших острой кишечной инфекцией в Георгиевском районе края резко возросло. Началась вторая волна заболевания. 84 человека обратились за медицинской помощью во вторник, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Всего в списках заболевших 296 человек, в том числе 261 ребенок. По последним данным, в больнице остаются 56 из них. За сутки выписано 7 детей. Из 60 поставлен диагноз дизентерия. По мнению санэпидемиологов, причиной новой волны заболевания стали глазированные сырки производства георгиевского предприятия «Вилия». Причиной первого этапа вспышки, начавшейся 30 августа, был признан кефирный напиток «Славяновский», производство того же завода. Пробы напитка уже направлены на исследования в Москву и Ставропольский противочумный институт. Говорит замначальника краевого Роспотребнадзора Ольга Балабан.
Проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия на молокоперерабатывающем предприятии «О-Вилия», на котором выявлено нарушение санитарных правил, которое до этого при проверке молокоперерабатывающих предприятий, которые проводили находились после вспышки в Благодаринском районе, также были выявлены, и они подтвердились и сейчас при расследовании. То есть они не были устранены.
Говорит исполняющий обязанности губернатора края Анатолий Воропаев.
Учитывая вышеизложенное, напрашивается вывод о том, что молочная продукция, которая явилась причиной возникновения вспышки кишечных инфекций в детских и дошкольных учреждениях, возможно, стала опасной не только на этапе производства, но и на этапе хранения или на этапе реализации, что говорит о недостаточном санитарном контроле со стороны уполномоченного органа.
Заболевание зарегистрировано в 7 населенных пунктах Георгиевского района Ставропольского края и проявляется только у воспитанников и персонала детских садов. Рвота, высокая температура, головная боль – с такими симптомами родители привозят в больницу детей, самому младшему из которых год и 8 месяцев, старшему – около 7 лет. Часть детских садов района уже прошла дезинфекцию, продолжается обследование детей. Проходят проверки детских садов, школ, предприятий торговли, общественного питания, продуктовых рынков. Решением городского суда Георгиевска деятельность общества с ограниченной ответственностью «Вилия», продукцию которого употребляли пострадавшие, приостановлена на 30 суток. Проводится проверка сотрудников предприятия, двое из которых уже признаны скрытыми носителями инфекции. Принято решение о вакцинации против дизентерии всех работников молокозаводов края. Прокуратура Георгиевска возбудила и расследует уголовное дело по факту массового отравления людей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Сегодня на 72-м году жизни в итальянском городе Модене скончался знаменитый оперный певец Лучано Паваротти. Накануне сообщалось о том, что состояние его здоровья резко ухудшилось. Паваротти страдал от рака поджелудочной железы. В конце августа был выписан из больницы после двухнедельного лечения, но в последние дни почувствовал себя хуже. О великом теноре Лучано Паваротти говорит музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов.
Очень печально. Мы все время жалуемся на то, что уходит тенора, этот самый золотой слой оперных голосов. Вот еще один тенор ушел, его больше нету, а ведь это был один из самых лучших, самых красивых голосов 20 века. Если брать именно теноров, то вспомнить можно и Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Карелли и вот Лучано Паваротти. Необыкновенной красоты, индивидуальности, мягкости, плавности голос. Это был один из последних представителей настоящего итальянского бельканто. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Он всегда пел очень вольно, очень даже своевольно. Редкому дирижеру удавалось вправить его в какое-то правильное русло. Это была индивидуальность, которая хлестала через край. И ему было присуще такое лучезарное обаяние, ничем не омраченное, которое чувствовалось и в оперных спектаклях, и во всем, что он не делал, в том числе, конечно, и в концертах трех теноров. Несомненное, конечно, его достижение, которое можно ему поставить в плюс или в минус, это то, что он сделал многие оперные арии принадлежностью поп-культуры, поп-шлягерами. Наверное, в большей степени даже, чем два его товарища, он частично вел оперу на территорию масс-культуры. Конечно, многие люди узнали об опере именно через концерты Паваротти и трех теноров. Он пел практически до последних лет жизни. Кажется, 3 года назад я был на последнем его московском концерте в Доме музыки. Видно было, что он уже не в той форме, что он экономит силы, но ему удалось провести весь концерт. Это был блестящий профессионал.
Музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов о Лучано Паваротти, знаменитый итальянский тенор, сегодня скончался. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня утром скончался Лучано Паваротти. Великому оперному тенору был 71 год. В Наурском районе Чечни убиты 2 сотрудника милиции, командированные из Бурятии. Похищено их табельное оружие. В Багдаде 14 человек погибли в результате воздушных налетов американской авиации. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей сегодня ночью. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», «Европейский час», вот некоторые его темы. 20 лет со дня смерти французской писательницы Маргарит Юрсенар. Памяти самого скандального чешского историка Душана Тржештика. Мода на ГДР. Опыт гостиничного бизнеса на социалистический манер. 100 лет со дня рождения литовского режиссера Юозаса Мильтиниса. Ну и, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Самое время посмотреть, о чем пишут сегодня центральные российские газеты. Газеты опять полны заметок и комментариев на тему президентских выборов предстоящих, так называемой операции «Преемник». Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия и подтвердит мои слова подробным обзором на эту тему.
Надеюсь. Преемником сейчас газеты чаще всего называют Сергея Иванова. Поводом для такого всплеска преференций в адрес Сергея Иванова в данной ситуации стала игра в волейбол. Вот во время визита на Камчатку Владимир Путин сыграл в волейбол, подал мяч, затем велел сделать то же самое Сергею Иванову. Ну и вот, комментируя сие события, Андрей Колесников пишет в газете «Коммерсант», эта связка Владимир Путин и Сергей Иванов кажется уже до боли сыгранной. По крайней мере, именно такое впечатление, судя по всему, хочет произвести на окружающих президент России в каждой своей поездке. Независимая газета тоже полагает, что Владимир Путин не упускает ни одного случая, чтобы презентовать стране и миру своего потенциального преемника. Вчера, когда в Москве было раннее утро, вилючинский глава государства и первый вице-премьер Сергей Иванов соревновались в игре в боулинг и в волейбол. Ну, а если говорить об аналитических изысканиях в этой области, то тут мы должны обратиться к газете «Ведомости». Владимиру Путину в поисках преемника придется выбирать не только человека, но и модель президентства. То есть, иными словами говоря, о Сергее Иванове или Дмитрии Медведеве пишущие коллеги, получается, ставят телегу впереди лошади. Ну, а вот то, что модель президентства должна главенствовать, об этом говорится в исследовании инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Подробнее. Особенность созданного в последние годы в России политического режима, концентрация власти в Кремле, исключает полностью из рассмотрения вариант, по которому президентом в 2008 году может стать кандидат, не получивший поддержки Кремля. Все хотят угадать, кого предпочтет Путин, и мы полагаем, что находящимся сейчас в фаворе дуэтом Иванов-Медведев финальный список претендентов не ограничивается. Это говорится в выпущенном вчера докладе «Российские выборы. Руководство для инвестора». Доклад вот как раз экономиста «Ренессанс Капитала» Екатерины Малафеевой. В список Малафеева включила, кроме первых вице-премьеров, полпреда президента Дмитрия Казака, премьера Михаила Фродкова, губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, вице-премьера Сергея Нарышкина, руководителя администрации Сергея Собянина и президента РЖД Владимира Якунина. Кого бы ни выбрал Путин, по типу любой преемник будет тяготеть либо к модели Брежнева, либо к модели Петра Великого. Леониду Ильичу при отстранении Никиты Хрущева была поставлена задача сохранения статус-кво. Президент по этой модели не может проводить жестких мер, но удобен, если Путин собирается вернуться в 2012 году. На такую роль особенно подходят Фродков, Матвиенко и Нарышкин. Модель Петра предполагает, что лидер должен быть способен использовать выстроенную предшественником вертикаль власти для собственной концепции развития страны. Тут фавориты Казак и Якунин. Положение Иванова и Медведева на шкале Брежнев, Петр Великий не указывается, но при этом «Ренессанс Капитал» замечает, что поддержка Иванова электоратом выше по стилю, он больше похож на Путина, а технико-бюрократический имидж Медведева менее привлекателен. Ну, есть уже и комментарии экспертов на эту тему. Например, замгендиректора Института социальных систем Дмитрий Бодовский склоняется к модели Брежнева. Дмитрий Тренин из центра Карнеги считает, что преемник не будет полновластным правителем, будет первым среди равных. А политолог Александр Рар полагает, что Путину ближе модель Петра.
Валерия, ну есть еще одна тема. Очень кратко давайте. В прессе есть история про Гарри Каспарова. и необычный подарок.
Который ему попытались вручить. В Челябинске местное отделение молодой гвардии «Единой России» попытался вручить Гарри Каспарову такую премию. Пластилиновая голова в натуральную величину с непропорционально большим торчащим языком, окрашенным в цвета национального флага США. Язык придавлен ботинком с символикой молодой гвардии. Премия сия символизирует, олицетворяет самый длинный язык года. Значит, премию молодая гвардия учредила для вручения тем политикам, которые врут больше других. Ну вот, когда Владимир Бурматов, начальник регионального штаба, попытался вручить Каспарову пластилиновую голову, гость произнес такую отповедь. «Сыночек, ты врун, научись разговаривать со старшими. Что касается службы Америки, на этой службе состоят твои начальники Грызловы и Мироновы, которые отправляют стабфонд в Америку. Я борюсь за свою страну, а ты служишь варью. Моя страна – это Россия».
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы. Его подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завтра Владимир Путин отправляется в Австралию для участия во встрече глав государств и правительств стран-участниц форума под названием «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Саммит откроется в пятницу и продлится 2 дня. Наблюдатели отмечают, что важным аспектом саммита станут двусторонние контакты мировых лидеров, среди которых запланирована встреча Джорджа Буша и Владимира Путина. О том, чем может быть полезен для России этот визит, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
С Австралией отношения из стратегических вопросов. Там обсуждаться будет проблема урана. Австралия один из крупнейших поставщиков урана, которая в перспективе превратится в суперстратегическое по мере развития атомной энергетики, и не так много в мире стран, где этот уран есть. Поэтому для России, как и для всех остальных, Австралия становится принципиальной точкой, и конкуренция за австралийские ресурсы, очевидно, уже идет и обостряется, скажем. Соединенные Штаты тоже весьма заинтересованы в контроле над австралийским ураном, и, безусловно, эта тема будет обсуждаться, а поскольку она предельно политизирована, как и любая энергетика, но в особенности атомная, думаю, что это только начало очень длительного процесса. Что касается остальных аспектов экономики, есть всякого рода торговля, которая в рамках обычной. В принципе, любопытный аспект, что Австралия является одной из газопоставляющих стран, и в частности является крупным поставщиком газа в Китай. Китай в то же самое время постоянно фигурирует как потенциальный клиент российского «Газпрома». И вряд ли Австралия и Россия на газовой почве смогут и намерены о чем-то договариваться, координироваться, но какой-то обмен информацией, возможно, взаимное участие в каких-то проектах или, по крайней мере, технологическое участие может обсуждаться.
А каков интерес у России на международном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?
Этот форум, который начинался в 90-е годы как одно из мероприятий регионального характера, с каждым годом превращается во все более важное собрание, поскольку роль Азиатско-Тихоокеанского региона в целом возрастает. И уже никто не спорит с тем, что Тихоокеанское пространство в 21 веке, скорее всего, будет играть ту же роль в мировой политике, как Евроатлантическое пространство в веке 20-м. То есть здесь будут происходить самые главные политические события. Это, естественно, связано с стремительным подъемом Китая, с формированием предпосылок к противостоянию между Китаем и Соединенными Штатами, такому стратегическому противостоянию. Но помимо Китая, там большое количество других стран, которые тоже довольно активно развиваются, не только Юго-Восточная Азия и Индия, но и та же самая Австралия, Новая Зеландия, Индонезия рассматривается как один из потенциальных центров влияния на перспективу ближайшие 20-30 лет. Так что тут явно совершенно завязаны большое количество политических узлов на будущее. Россия, с одной стороны, является великой тихоокеанской державой географически, с другой стороны, ее присутствие в этой политической ниша, в общем, достаточно ограничена. Советский Союз в свое время, и Россия в особенности, все-таки были прежде всего ориентированы в западном направлении. Не значит, что они были прозападными, но вся политика выстраивалась, исходя из того, что происходит к западу от наших границ. Сейчас, судя по всему, пора уже менять свой фокус взгляда. То, что российское присутствие, по крайней мере, официальное, на Тихоокеанском пространстве растет, это совершенно правильно. Другое дело, что пока, мне кажется, у России нет каких-то существенных возможностей и идей того, как, собственно, усилить и укрепить свое присутствие там, поскольку два гиганта этого пространства, Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика, значительно большими возможностями и политическими, и экономическими обладают практически по всей этой зоне.
А как вы оцениваете прежнее отсутствие интереса у России к этому региону?
Это инерция 20 века, в общем-то, поскольку все основные политические события и основное геополитическое противостояние происходило на вот этом евроатлантическом пространстве, во-первых. Во-вторых, Россия, несмотря на свое нынешнее желание декларировать себя как держава не европейская, а такая то ли евразийская, то ли даже тихоокеанская, все-таки по своему менталитету, по своей политической традиции, культурной традиции остается Европой. И европейская политика весьма сложная, запутанная, но тем не менее для России она гораздо ближе, чем политика азиатская. И кроме того, если в Европе к России относятся по-разному, но никто не отрицает, что эта страна прилегает к европейскому пространству и, в общем-то, является его частью, то в Азии, что бы мы ни говорили, никто Россию азиатской не считает. Для держав тихоокеанских, азиатских, Россия – это, в общем-то, европейская колониальная страна с большими территориями в Азии. И уровень взаимного понимания и просто понимание процессов в том регионе, на мой взгляд, гораздо ниже, чем к западу от наших границ.
Говоря о форуме в Австралии, поневоле напрашивается ассоциация с голосованием по поводу проведения Олимпиады в 2014 году. Приехал президент России и выиграл это голосование. Вот нынешний приезд в Австралию не рассматривает ли как элемент предвыборной стратегии Кремля?
Нет, это явление совершенно разного порядка. Гватемала, во-первых, там было что выиграть, а во-вторых, это своего рода уникальное событие. Событие, которое будет в Австралии, при всей важности, в общем-то, рутина, поскольку проводится ежегодно в разных местах. Сейчас обсуждается вопрос о проведении, если я не ошибаюсь, в 2012 году такого же форума во Владивостоке. Вот когда и если российский президент Путин ли или следующий привезет на родину сообщение о том, что во Владивостоке пройдет этот форум, я думаю, что это будет в большей степени сопоставимо с Олимпиадой, но, наверное, сейчас этого не случится, а что будет дальше, конечно, трудно предсказывать.
Таково мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. С ним беседовал мой коллега Олег Кусов. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня утром скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. У него был рак. В прошлом году в Нью-Йорке Паваротти была сделана операция. После этого он не появлялся на публике. В Наурском районе Чечни убиты два сотрудника милиции. Командированные из Бурятии милиционеры были застрелены неизвестными в селении Алпатово. В Шалинском районе подорвалась на мине автомашина с российскими милиционерами. Ранено 3 человека. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии минувшей ночью произошел взрыв на газопроводе. Без газа остались около 200 домов, где проживает более 2000 человек. По предварительным данным, под газопроводом было заложено взрывное устройство. В Москве сегодня ночью неизвестные убили уроженца Таджикистана. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Ведется следствие. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в следственном изоляторе Читы до 2 октября. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей сегодня ночью. Запущенный с космодрома Байконур «Протон-М» не смог вывести на орбиту японский телекоммуникационный спутник. В Багдаде 14 человек погибли в результате воздушных налетов американской авиации. Американское командование в Афганистане заявило, что в провинции Кандагар уничтожено более 40 талибов. Во Владивостоке суд продлил срок содержания под стражей мэра города Владимира Николаева до 22 октября. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В США расследуют инцидент с полетом над страной бомбардировщика Б-52, на борту которого, по сообщениям СМИ, находились 5 по ошибке невыгруженных ядерных боеголовок. Европейский Союз отверг идею раздела Косово на этнические части – сербскую и албанскую.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». 6 сентября этого года пройдет презентация дебютной книги петербургского журналиста Руслана Ленькова. Называется она «Записки недобитка». Руслан Леньков – петербургский журналист, борец с дедовщиной в армии, правозащитник. Имя его прогремело на всю страну в ночь убийства депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Он был ее помощником и тогда чудом остался жив после ранения в голову. Программу будет вести Владимир Бабурин. Ну, а программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Москва. 80% всего книжного тиража России издается в Москве, было заявлено перед открытием 20-й международной книжной ярмарки. Сегодня на ярмарке несколько сотен презентаций новых книг с участием авторов или издательств. В том числе в программе китайской делегации почетного гостя ярмарки презентация новой русскоязычной книги «900 фраз китайского языка». Здесь и сегодня Наталья Королева представляет свою книгу «Сергей Королев. К столетию со дня рождения». Петербург. К концу недели котлован судопропускного сооружения на дамбе будущей защитницы города от наводнений будет заполнен водой. Представитель ЗАО «Инжиниринговая корпорация Трансстрой» Анатолий Лосев.
Кое-что было построено еще и в прежние времена, но в основном пришлось достраивать очень серьезно. Это сооружение интересно двумя обстоятельствами. Во-первых, у него есть большой подъемный металлический пролет автомобильной дороги, который поднимает, как поднимается вот мост в Лондоне. Не разводной, как в Питере, а именно подъемный. Он около 100 метров длины. Вторая его особенность уникальная. Это 2600-тонный металлический затвор. В обычном состоянии находится на дне котлован, даже еще ниже в доковой камере, так называемой. В случае наводнения он сам автоматически поднимается вверх и перекрывает дорогу в воде, чтобы не было вот этой нагонной волны и не было наводнения.
Сооружение будет готово к пропуску судов в октябре этого года. Москва. Межрегиональное общественное движение «Дачная амнистия» начинает действовать в интересах землепользователей Центрального федерального округа. Лидер движения Николай Дежур объясняет, что в цепочке регистрации прав, где все структуры государственные, а землеустроительные частные, спряталась основная коррупционная составляющая, мешающая гражданам оформить свои имущественные права.
Все вот эти 23 государевых ока смотрят, когда землестроитель придет к ним, он согласовывает, получает документацию исходную, утверждает документы все в государственных органах. Естественно, бюрократия обвиняет землемеров. Не землемеры являются тормозом, а бюрократия, которая вынуждает землемеров сдувать цены, чтобы удовлетворять свои неумеренные аппетиты.
Движение «Дачная амнистия» готовит законопроект об ответственности чиновников за невыполнение законов. Считает, что создание государственного кадастра для граждан должно быть бесплатным и обходиться им лишь в 100 рублей государственной пошлины. Петербург. Сегодня у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» станет на вечную стоянку танк БТ-5. Его нашли на дне реки в местах блокадных боев вблизи Невского Пятачка. В торжественной церемонии накануне годовщины начала блокады примут участие реставраторы и поисковики. Москва. До 21 сентября ограничен вход на Красную площадь, а с 10 до 17 сентября будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина. Это связано с подготовкой и проведением международного военного фестиваля «Кремлевская заря». Петербург. Большая музыкальная прогулка 8 сентября станет началом традиционных концертов в Павловске. Концерты пройдут у мемориального камня на месте музыкального вокзала, разрушенного в годы войны. На его сцене выступал знаменитый король вальсов Иоганн Штраус. Новости Москвы и Петербурга, 6 сентября, Вера Володина.
А теперь к главной теме рубрики. В столичной мэрии создается комиссия нравов. Новая служба будет контролировать поведение госслужащих на работе и дома. Если с контролем в офисе более-менее все понятно, возникает вопрос, как члены комиссии будут следить за поведением чиновников дома. Юристы обращают внимание на то, что сбор сведений о личной жизни человека и поведении его дома, независимо от должности, противоречит Конституции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Комиссия нравов – Нравственный комитет. Первоначально так назвали новую структуру, которая должна в скором будущем появиться при правительстве Москвы. Деятельность ее пока набело не прописана, хотя начальник уже назначен. Возглавлять комиссию нравов будет руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Виктор Коробченко. Не все чиновники мэрии точно могут сформулировать конкретные функции нового комитета. Известно пока немного. По информации РИА Новости, основанием для проведения заседания новой комиссии будет информация, полученная от правоохранительных, судебных или иных органов, а также граждан о совершении госслужащими недостойных поступков. Комиссия также будет рассматривать информацию о наличии у служащего личной заинтересованности при ведении общественных дел. В компетенции комиссии выдача рекомендаций, которые могут решить дальнейшую судьбу чиновника. Проще говоря, этакая структура борец за нравственность и достойное поведение работников аппарата. Сам факт возможного контроля многие государственные служащие восприняли без восторга. Не превратился бы этот комитет в надзирающий орган, опасается депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Боюсь, что она будет придираться к каким-то мелким нарушениям этих самых госслужащих. В то же время остается полностью неприкосновенной такая особая каста, которая называется «лица, занимающие государственные должности» в Москве. И вот это как раз такая категория, которая вообще никак не подконтрольна. То есть может получиться картина, что наиболее крупные чиновники будут полностью выведены из-под какого-то контроля, а более мелкие чиновники, так называемые госслужащие, будут проверяться на выполнение каких-то мелких требований. Мне кажется, это не что иное, как просто лицемерие обыкновенное и изображение активности по контролю за чиновниками и попытка уйти от реального контроля. А реальный контроль должен в первую очередь принадлежать представительному органу Московской Государственной Думе, местному самоуправлению. Однако у этих органов в Москве никаких фактически контрольных функций нет.
Понятие «государственный служащий» делится на две категории – собственные госслужащие и лица, замещающие государственные должности. В последнюю входят депутаты, члены правительства, префекты и другие крупные госчиновники. Сегодня эта группа фактически выведена из-под какого-либо контроля. Вряд ли эту категорию служащих будет проверять новая комиссия, сомневается Сергей Митрохин. Возникает еще один вопрос – как будет контролироваться поведение чиновников за пределами офиса? А такой пункт в работе новой структуры есть. Насколько юридически закон на очередное новшество мэрии, я спросила у заведующего адвокатской фирмы «Аспект» Сергея Чижова.
Во-первых, смотря кто будет собирать и предоставлять эту информацию в эту комиссию. То есть будут ли это делать оперативные службы, либо у комиссии какие-то свои ресурсы по сбору этих данных. Допустим, предоставление сведений о судимости и привлечении к уголовной ответственности человека, в общем-то, они не являются закрытыми, и государственный орган может получить их в ЗИЦ, САБе, если судимость с человека не снята и не погашена. В этом нет ничего противоречащего, в принципе, законодательству Российской Федерации. А вот сбор сведений о личной жизни, о поведении дома, в принципе, это противоречит и Конституции Российской Федерации, и положениям Уголовного кодекса, где есть прямая статья, в общем-то, указывающая на недопустимость вмешания в личную жизнь, тайны переписки и телефонных переговоров. Поскольку госчиновник является государственным служащим, государство, конечно, имеет право определять какие-то рамки и порядки его поведения на рабочем месте и в процессе, что называется, его работы. Право, да, создавать какие-либо органы для проверки корректности, законности его действий. Но как на деле будет работать эта комиссия, что она будет из себя представлять, пока, в общем-то, конечно, трудно сказать. Это все может вылиться в какой-то пропагандистско-карательный орган, как раньше были основы нравственных понятий коммуниста, который, в общем-то, ни за чем следить не будет, а при желании может являться карающим инструментом.
Попытку воспитать чиновников уже предпринимал глава города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, обнародовав перечень фраз, которые он запретил произносить госслужащим в его присутствии. В частности, должностным лицам нельзя было употреблять выражение «это не мой вопрос, я занят, не знаю». Чем закончился этот эксперимент, неизвестно. Как говорит заведующий Центром социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, кроме как с юмором, к этой инициативе нельзя отнестись никак. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости высоких технологий. Наш обозреватель Александр Костинский расскажет о необычных транзисторах и новых моделях цифровых фотоаппаратов.
Главная новость выпуска. Ученые из Гарвардского университета в США в сотрудничестве с институтом Нильса Бора в Копенгагене, Дания, создали теоретическую модель транзистора, состоящего всего из одного атома, который можно переключать с нуля на единицу с помощью одного фотона. Для того, чтобы транзистор работал, атом должен находиться рядом с фрагментом нанопроволоки. Об однофотонном транзисторе рассказывает Данила Гальперович.
Нанопроволокой называются искусственные кристаллические нити диаметром несколько десятков нанометров. Есть несколько способов получения нанопроволоки. В частности, ее выращивают из жидкого кремния с помощью наночастиц золота, которые и определяют диаметр волокна. Чтобы увеличить эффективность операций с фотонами, нужно упорядочить их внутри структуры, размеры которой были бы меньше их длины волны. Такими структурами как раз являются нанопроволоки и нанотрубки.
Новости коротко. Компания Google теперь будет не только собирать новости в ленту на сервисе Google News, но и размещать там оригинальные статьи. Компания заключила договоры с крупными информационными агентствами, такими как Associated Press, Canadian Press, France Press. Согласно договорам, Google получает полный доступ ко всем их материалам, в том числе и к фотографиям, и теперь читателям доступны полнотекстовые версии новостей. Компания Casio на международной выставке бытовой техники в Берлине представила прототип новой цифровой камеры, которая сможет производить до 60 снимков в секунду, каждый объемом 6 мегапикселей. Кроме того, аппарат Casio может снимать видео со скоростью 300 кадров в секунду и воспроизводить его с замедленной разверткой. Производитель антивирусного программного обеспечения компания Sophos опубликовала отчет о распределении вредоносного софта в глобальной сети. По данным Sophos, почти 45% сайтов, содержащих троянские программы и самоустанавливающиеся шпионские программы, находятся на серверах в Китае, включая Гонконг. Еще 20% расположены на территории США. На третьем месте по опасности российский сегмент интернета. Чуть более 11% вредоносных программ попадают на компьютеры пользователи именно оттуда.
Панорама высоких технологий подготовил Александр Костинский. Напомню вам, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере www.svobodanews.ru и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня утром скончался Лучано Паваротти. Великому оперному тенору был 71 год. В Наурском районе Чечни убиты два сотрудника милиции, командированные из Бурятии. Похищено их табельное оружие. В Багдаде 14 человек погибли в результате воздушных налетов американской авиации. Роскосмос приостанавливает запуски ракет-носителей «Протон» до выяснения причин аварии, произошедшей сегодня ночью. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в следственном изоляторе Читы до 2 октября. В Карачаево-Черкесии убит лидер местного экстремистского подполья Рустам Ионов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России с 24 по 31 августа увеличился примерно на 0,5% и составил 416 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Южнокорейская компания Samsung Electronics начала строительство в Калужской области завода по выпуску широкоформатных плазменных и жидкокристаллических мониторов проектной мощностью более 2 миллионов единиц в год. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят в пересчете почти 60 миллионов долларов. Французская компания Alstom подписала соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному российскими и финскими железными дорогами для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Объем сделки – 120 миллионов евро. Сообщается, что каждый состав, состоящий из 7 вагонов и рассчитанный на 350 пассажиров, способен развивать скорость до 220 км в час. Скоростное движение на этом маршруте по планам начнется с 2010 года. Представители Ирана и Белоруссии подписали контракт, согласно которому компания «Беларусьнефть» сможет добывать нефть на южноиранском месторождении «Джафейр», говорится в сообщении Министерства нефтяной промышленности Ирана. Контракт объемом 450 миллионов долларов предполагает добычу 40 тысяч баррелей нефти в сутки. Россия в последнее время повысила цены на нефть и газ для Белоруссии, в связи с чем президент страны Александр Лукашенко заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок энергоресурсов, прежде всего нефти, упоминая при этом такие страны, как Венесуэла, Ливия и Азербайджан. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, понизила свой предыдущий прогноз темпов роста экономик многих из них в 2007 году. В частности, прогноз в отношении США снижен с 2,1% до 1,9%, для Германии – до 2,6% вместо 2,9%, а для Франции – до 1,8% вместо 2,2%. Прогноз для всех стран Большой Семерки в целом также снижен. Вместе с тем прогноз темпов роста экономики таких стран, как Великобритания и Канада, наоборот повышен, а в отношении Японии остался прежним. Курс доллара на сегодня 25 рублей 70 копеек, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 89 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционный выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Обзор спортивных событий среды. Я начну с тенниса. Близится к завершению последний в этом году турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат США. И там завершена программа четвертьфиналов в женском одиночном разряде. В среду были сыграны 3 матча, и в 2 принимали участие россиянки. Светлана Кузнецова выиграла у венгерской теннисистки Агнеш Саваи 6-1, 6-4. Анна Чаквитадзе у Шахар Пьер из Израиля 6-4, 6-1. Еще в одной встрече американка Винус Уильямс взяла верх над Еленой Янкович из Сербии 4-6, 6-1, 7-6. Теперь в полуфиналах Кузнецова встретится с Чаквитадзе, а Уильямс с первой ракеткой мира бельгийка Жюстин Аннен. Также определились первые 2 полуфиналиста в мужском одиночном разряде. Россиянин Николай Давыденко одержал победу в матче с немцем Томми Хаасом 6-3, 6-3, 6-4, а первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер одолел американца Энди Родика 7-6, 7-6, 6-2. Первый комплект наград был разыгран в среду в Штутгарте на чемпионате мира по спортивной гимнастике в командных соревнованиях у женщин. Чемпионками мира стали американские гимнастки. Второе место у сборной Китая, третье у команды Румынии. Сборная России заняла последнее 8-е место. 5-й этап испанской многодневной велогонки «Вуэльта» прошел между городами Кангас и Рейноса. Несмотря на то, что этап этот был горным, все решилось спринтерским финишем, который выиграл испанец Оскар Фрейре Гомес. 2-й и 3-й места заняли итальянские гонщики Даниэле Бенатти и Паоло Беттини. Лидером В общем зачете остался россиянин Владимир Ефимкин. На чемпионате мира по футболу среди юношей не старше 17 лет в Южной Корее вчера состоялся первый полуфинальный матч. Сборная Испании в дополнительное время забила победный гол и выиграла у команды Ганы со счетом 2-1. На проходящем в Испании чемпионате Европы по баскетболу завершен первый групповой этап. В заключительных матчах группы А сборная России одержала победу над командой Греции 61-53, а сербы уступили баскетболистам Израиля 83-87. Сборная России заняла первое место в группе, одержав 3 победы в 3 матчах. Во второй групповой этап также из этой группы вышли сборная Греции, у которой 2 победы, и Израиля 1. На втором групповом этапе 12 команд разбиты на 2 шестерки, куда попали с сохранением очков, набранных в первом раунде. Вот как сформированы группы. Группа Е России и Хорватии по 4 очка, Испания и Греция по 3, Израиль и Португалия по 2. Группа F Литва, Словения по 4, Германия, Франция по 3, Италия, Турция по 2. На втором этапе каждая команда проведет по 3 матча с соперниками, вышедшими из другой группы. Таким образом, россиянам предстоят встречи с португальцами, испанцами и хорватами, игравшими на первом этапе в группе Б. Игры пройдут, соответственно, 7, 9 и 11 сентября в Мадриде. Сегодня в 2 российских городах, Москве и Санкт-Петербурге, стартует 25-й чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. Этот турнир особый по многим причинам, но главное, в родных стенах россияне сделают первый шаг к получению путевки на Олимпиаду 2008, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
За более чем полувековую историю европейских волейбольных первенств Россия впервые удостоилась права проведения его финальной части. 25-й чемпионат Европы пройдет сразу в 2 российских мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге. Главная особенность нынешнего турнира заключается в том, что именно здесь начинается отбор на Олимпийские игры 2008 года. Но в отличие, к примеру, от продолжающегося чемпионата Европы по баскетболу, даже золото не гарантирует волейболистам попадание в Пекин. Чтобы иметь возможность с первой попытки попасть на Олимпиаду, нужно занять на чемпионате одно из первых 2 мест, что дает право на участие в ноябрьском розыгрыше Кубка мира в Японии, где 3 лучшие команды получат олимпийские путевки. Помимо всего прочего, чемпионат Европы 2007 станет беспрецедентным по числу участвующих в нем команд. Оно увеличено с 12 до 16. Объясняется это тем, что уровень европейского волейбола в последнее время значительно вырос и подравнялся. В связи с этим изменилась и формула турнира. Теперь на первом этапе участники разбиты на 4 группы по 4 команды. 2 группы играют в Москве, а 2 другие в Санкт-Петербурге. Напомню, что ранее на предварительном этапе команды делились на 2 группы, откуда по 2 лучшие сборные попадали в полуфиналы. Теперь же по 3 сильнейшие команды из каждого квартета образуют 2 группы по 6 команд, а позже по 2 лучшие сборные из этих шестерок, согласно жребию, образуют полуфинальные пары. Сборная России в Москве сыграет с командами Польши, Турции и Бельгии. В другую столичную группу попали команды Италии, Хорватии, Болгарии и Финляндии. В Санкт-Петербурге пройдут игры в группах А – Сербия, Греция, Нидерланды, Германия и С – Испания, Франция, Словакия, Словения. Стоит отметить, что сборная СССР аж 12 раз становилась чемпионом Европы, в то время как сборная России ни разу в истории не выигрывала первенство континента. Но именно она на сегодняшний день считается главным фаворитом предстоящего турнира. Конкуренцию россиянам, вероятнее всего, составят сборные Польши, Болгарии, Италии, Франции и Сербии. Накануне первого матча главный тренер сборной России Владимир Алекно отцепил от состава 4 игроков. Решение это, по его признанию, далось ему нелегко.
Все 4, которые, будем говорить, не попали в состав, я не люблю слово «не попали», ну, правила таковы, достойны быть здесь. Наверное, оценивал не только там последний какой-то период, все игры предварительные, сборы, тренировки. И поверьте, это было очень-очень сложно. Практически те люди, которые ушли, они равноценны тем, которые остались. Сергей Тетюхин сделал огромную работу, чтобы помочь команде. Я думаю, что надеюсь на его помощь, это опыт. Александр Косарев. Думаю, что такие соревнования выигрывают опытные игроки, которые уже выигрывали или играли на таком уровне. Очень хорошо выглядит Юрий Бережко. Не мог сделать по-другому. Ну и Павел Абрамов. Но было тяжело, но принято решение по Александру Корнееву. Не попал он. Что касается Евгения Матковского, то также. Думаю, единственное может быть, что человек не играл последние годы на уровне, не играл в Суперлиге никогда. Это немножко было видно. И так как особо у меня большого выбора это не было, был это Евгений де Павел. А вот выбор сделал на более молодого, более физически сильного игрока. Александр Янутов и просто великолепно отработал все лето. Опять же, сделал ставку на опыт, на талант. Вербов остался в составе. И Алексей Казаков, так же, как и Корнеев, наверное, было тяжелее всего. Это принято на это решение. Но, наверное, мировая лига больше показала, что и Волков, Остапенко, и Кулешов способны играть и выполнять задачи. Основное, наверное, сейчас делается и сделаю лично только от себя, это снять, будем говорить, то напряжение, которое оно есть автоматически. Я уверен и уверен в этом. Не только, будем говорить, наверное, своего маленького опыта и других команд анализируя. Ни одна команда в мире, любая команда, считаю, никогда не добьется того, когда она не имеет права на ошибку. К сожалению, у нас этого права немного. Но все-таки попробую снять с них это чувство, что права на ошибку они имеют. Не имеют права только что-то не доделать. Стараемся сделать максимум и отдать максимум от себя. Потом уже посмотрим. Поэтому в этом направлении очень много работал. Я думаю, что сегодня, может, оно и глупо это звучит, но если вы заметили, когда играет гимн, они стоят все вместе и его уже много поют. Много людей поют его, игроков, я имею в виду. Это, наверное, и есть сила наша.
С Владимиром Олегной, главным тренером мужской сборной России по волейболу, беседовала Елена Приходько. Ну и напомню, что первый матч сборной России сегодня сыграет с командой Бельгии. Из других соревнований отмечу открытый чемпионат США по теннису. Там состоятся оставшиеся два четвертьфинальных матча у мужчин. Чемпионат мира по спортивной гимнастике, где сегодня мужчины разыграют комплект наград в командных соревнованиях. Юношеский чемпионат мира по футболу. Там состоится второй полуфинальный матч Нигерия-Германия. И, наконец, в разных городах России пройдут встречи второго тура чемпионата хоккейной суперлиги.
Что, спасибо, Наталья. О спорте рассказывала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, 13 часов 7 минут, программа «С христианской точки зрения». Гость нашей студии Виктор Лега, физик и в то же время заведующий богословским факультетом Православного института. В христианстве есть целая наука, апологетика, отвечающая на всевозможные упреки к верующим и к Богу. Наш гость как раз специалист по апологетике. Звоните и задавайте вопросы. Ведет программу Яков Кротов, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск. Сведения по
телефону. Европейский Союз привержен принципам контактных групп.
Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Судом предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 14.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».